10 часов 18 минут в Москве. Лев Гулько, МС Землер. Ну и, конечно, мы не можем остаться в стороне от новости, которую еще год назад, в принципе, было не так просто себе представить. Возможно, обсуждается встреча Дональда Трампа, президента Северной Кореи, прошу прощения, президента США.
А может быть, и Северной Кореи вдруг неожиданно. Да.
Ну все, все, застыдили.
Да ладно тебе.
И северокорейского лидера Ким Чен Ына. И с нами на прямой линии телефонной связи Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Константин Валерьянович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
На ваш взгляд, кому эта встреча сейчас выгоднее, США или КНДР?
На самом деле, успех этой встречи до сих пор под большим вопросом. Несмотря на слухи о том, что в качестве посланника президента директор ЦРУ тайно встречался с Кимом, что, кстати, официально было опровергнуто, надо понимать очень важную деталь. Для американского общественного мнения сам факт переговоров на высшем уровне – это такая уступка Мордору, что вернуться оттуда – Трамп может только с безоговорочной капитуляцией или тем, что он может как капитуляцию американскому общественному мнению продать.
А может быть, Константин Ильич?
Да. Однако, между тем, уже четко видно, что соглашение не получится. Ким предлагает постепенный вариант денуклеаризации с большим количеством предварительных условий, потому что его позиция во многом напоминает советскую позицию по поводу ядерного разоружения. Что мы, конечно, за, но в ситуации, когда исчезнет американская военная угроза нашей стране. Между тем, частично благодаря определенным шорам сознания, частично благодаря позиции Южной Кореи, до американского истеблишмента эта позиция была доведена как «Ким готов на денуклеаризацию без предварительных условий». После чего там сделали вывод, что санкции сработали, Ким испугался, и сейчас его надо додавить капитуляцией.
Константин Ильич, а может быть, тут имеет место, ну, это я так, знаете, в качестве какой-то версии такой конспирологической, имеет место та ситуация, которая сейчас в отношениях России и Соединенных Штатов, может быть, как-то надо привлечь Ким Чен Ына на свою сторону и оттянуть его от Владимира Путина и тем самым, так сказать, усилить себя, а не Россию. Может,
простите,
так?
Да. А как именно они будут оттягивать Кима?
А Бог его знает.
Что, они будут ему предлагать, учитывая, что уровень демонизации Северной Кореи в Соединенных Штатах превзошел все разумные пределы?
Ну, наша-то демонизация тоже сильна, правда, согласитесь?
Простите, у нас в Соединенных Штатах не собирался Конгресс американских пасторов, который должен был выяснить, является ли Путин антихристом или он просто одержим сатаной. А в отношении предшествующего Кима такое было.
Константин Валерьянович, а зачем тогда Киму это понадобилась эта встреча?
Если она понадобилась, конечно.
Значит, здесь все довольно просто. Обычно все упоминают там эффект санкций не только, но на самом деле здесь еще несколько дополнительных факторов. К концу прошлого года в Северной Корее было объявлено, что завершили программу строительства стратегических ядерных сил. Это значит, что они сделали, ну или уверены, что сделали, ракет с ядерной боеголовкой, которая, если что, долетит до Америки. И таким образом они уже в значительно меньшей степени боятся военного решения проблемы, полагая, что им есть чем ответить. А поскольку доброго слова и пистолета всегда обычно хватает больше, чем доброго слова, они продемонстрировали готовность к переговорам, скажем так, с более сильной позицией. Кроме того, на тактическом уровне желание Кима ослабить напряженность совпало с целями южнокорейского руководства, которому, во-первых, было нужно провести Олимпиаду для стучка и задоринки, а во-вторых, решить целую кучу внутриполитических проблем, поскольку летом в Южной Корее будут выборы, к которым прикручивается референдум по изменению Конституции. если он удачно пройдет, власть Муна очень сильно укрепится, и он сможет оказаться не только последним президентом 6-й республики, но и первым президентом 7-й.
А тогда вопрос, опять же, про Россию, да, если вдруг они встретятся, если вдруг, да, как будет реагировать Россия?
И что это означает для России?
Смотрите, нам это на самом деле не жарко, не холодно и никак. И разговоры о том, что ужас, Россию отбросили, знаете, поговорить не значит договориться. А о чем они могут договориться, это очень хороший вопрос. Ким, конечно, может сделать красивый жест, перестать называть Америку американским империализмом, ну и в целом, так сказать, убавить уровень риторики. Он может объявить мораторий на ракетные пуски и ядерные испытания, потому что с технической точки зрения они уже не нужны, а проводить их как политический жест и вправду неуместно. Но для того, чтобы добиваться чего-то большего, требуется какое-то количество встречных уступок с американской стороны. А к ним администрация Трампа не готова. Потому что то, что, в общем-то, довольно четко видно, от кем будут требовать полной денуклеаризации при этом в заведомо невозможные сроки.
Смотрите, вы сказали, что Ким может договориться о том, то может принять решение такое-то. А хочет ли он договариваться и принимать такие решения?
Ну, давайте мы не будем считать его безумным кровавым тираном из комикса, а будем считать его относительно рациональным политиком, в правлении которого уровень качества жизни северокорейцев довольно сильно подпрыгнул.
И означает ли это, что сейчас Северная Корея потихонечку начинает выходить из образа такого международного, я не знаю, пугала?
А в этом образе ее активно держат. В первую очередь Вашингтон и в определенной степени Сеул. На самом деле, если считать по уровню одиозности и убирать наиболее одиозные фейки, то, в общем, не очень понятно, является ли Север тем Мордором, которым его у нас красиво рисуют.
Там есть еще, мне кажется, один игрок на этом пространстве, это Китай. Да?
Да, и можно обратить внимание, что перед потенциальным саммитом с Трампом Ким заручился поддержкой как Китая, так и России. Сам Ким ездил в Пекин, причем весьма неожиданно. Инициатива была с северокорейской стороны, после чего период существенного охлаждения отношений двух стран сменился резким потеплением, и обе стороны очень много говорили о нерушимой стратегической дружбе. Здесь, правда, надо понимать, что подобная вещь пошла как на фоне олимпийского потепления, так и на фоне очень неприятных деталей в американо-китайских отношениях, в частности, принятия закона о поездках на Тайвань. Ким, разумеется, этим воспользовался.
Тем не менее, есть резолюция Совбез ООН о санкциях в отношении Северной Кореи.
По поводу резолюции есть очень любопытный момент. Теоретически, если страна в течение определенного времени ведет себя прилично, санкции можно снять или ослабить.
Но, тем не менее, пока и Россия, и Китай выполняют это решение Совбеза, санкции в отношении Северной Кореи действуют.
Да, пока да. Потому что, с одной стороны, Москве и Пекину прекрасно понятно, что американский проект санкций направлен не на предотвращение ядерной программы, а на ликвидацию Северной Кореи как страны. Но, с другой стороны, ядерные амбиции Северной Кореи тоже формально неприемлемы, потому что теоретически атомная бомба должна быть только у 5 великих стран, а набор исключений в виде Индии, Пакистана и Израиля с ядерным статусом Шрёдингера формально превысил все лимиты.
Это еще у меня один вопрос есть. На ваш взгляд, сближение такое и потепление со стороны Северной Кореи в чью сторону более реально? Соединенных Штатов или Южной Кореи?
Значит, смотрите, как я уже сказал, пока мы наблюдаем тактическое потепление, и это хорошо, потому что к концу прошлого года вероятность военных действий была реально очень велика. Вопрос просто в том, насколько это потепление из тактического станет стратегическим. Потому что вот пройдут летние выборы, посмотрим, продолжит южнокорейский президент разыгрывать северокорейскую карту, или, выжав по максимуму этот момент и проведя до выборов межкорейский саммит 27 апреля, затем все вернется на круги своя. Посмотрим, как пройдет саммит Кима и Трампа. Потому что, как я уже сказал, вероятность того, что Трамп выбьет из Кима капитуляцию, весьма мала. На уровне 2-3%, а то и меньше. Вероятность того, что Киму удастся навязать Трампу свой план, имеет примерно такую же вероятность. А это означает, что как бы вернувшийся Трамп или вернувшийся Ким могут смело сказать, не получилось, переходим к плану «Б».
Понятно. Спасибо большое. Константин Осмолов, ведущий сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, был с нами на прямой линии телефонной связи.